Писании, слава Богу, всего 4 Евангелия. И завтра их будет 4, и послезавтра их будет 4. Поэтому, когда брат делился сегодня словом, я подумал, вот тебе на. А я те же самые стихи приготовил. Но он меня ободрил. Он сказал, в зависимости от того, как проповедовать, можно и боссам сказать, что мы раздетые и бедные, и обанкротились. А можно им же и сказать, что мы миллионеры. Мы все с вами миллионеры. Поэтому мы будем читать те же самые стихи. Но я надеюсь, Господь расположит наши сердца увидеть это Евангелие еще раз по-новому. От Луки, 24 глава. Первый же день недели очень рано. Неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Мы нашли камень, отваленным от гроба. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса, когда же не уведомевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда вы были еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым. И в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим, то были Магдалина Мария, и Анна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолов, но показали слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны. Так что они не узнали его. Он рассказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалиме, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? И сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, слове пред Богом, всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Аминь. Мы будем сейчас с вами рассуждать о Слове Божьем. Знаете, поразительно. 2000 лет прошло. Если бы вам 2000 лет подряд, каждый день, 3 раза в день, для наиболее рьяных 5 раз в день, давали читать газету одну и ту же, вы бы ее выучили на память, но возненавидели. И правильно бы сделали. Когда вы читаете Писание каждый день, все дни вашей жизни, наиболее рьяно изучают его на память. Но поразительно, они любят его все больше и больше. Я слушал хор замечательных братьев и сестер из Румынии. Они пели замечательный псалом, как лань желает к потокам вод, так душа моя, Господи. На иврите там нет слова «желает». Там есть слово «умирает». Вот как душа моя умирает за тобою, вы как лань за потоком воды в пустыне, где она бродит долго, ищет. И если она сейчас не напьется, она умрет. Вот так ли мы жаждем встречи с Господом Богом каждое утро? Так ли мы, открывая глаза наши и не успев еще умыть лица, умыть рук, и не добежав до холодильника. Так ли мы,
Не можем жить без того, чтобы не открыть Писание, или, по крайней мере, вознести молитву, или, по крайней мере, подумать, что, Господи, если вот не сейчас, вот не в эту секунду, вот не в эту минуту, вот не вот-вот-вот, я не смогу жить. Потому что мне не хватит ни запаса воды, ни запаса воздуха. Я дышать не смогу, Господи. Так ли наша душа желает Господа, как лань умирает в пустыне иудейской за водой? Или это когда-нибудь, когда-то в прошлом, когда мы уверовали раз, вот тогда мы желали. А с тех пор, напившись раз, другой, третий, пятый, нам хочется не той чистой воды, а подсахаренной. Или, может, кока-колы. Или, может, шипучки. Или, может быть, не такой чистой, но зато намного более красивой, подкрашенной. Слово Божье чисто. Его суть в том, что оно не надоедает именно потому, что оно чисто, именно потому, что оно прозрачно. И мы будем говорить сейчас о нашем Господе, о нашем Спасителе, о нашем брате, о Боге, Духе и человеке, коим был, есть и будет Иисус. Сегодня утром я еще был в Иерусалиме. И только и разговоров было по телевизору. Огонь сошел с неба. И первое, что я услышал здесь, сошел ли огонь с неба? Я не знаю. Может и сошел, но не уверен, что от Господа. Мы знаем очень хорошо кого-то, кто был низринут и как молния сошел с неба. Иисус не как огонь благодатный, но как раб уничиженный, приняв на себя обличие человеческого и не по принуждению, а по своей воле, сойдя с небес, Творец Вселенной пришел, чтобы мы были возвышены. Он, унизившись до человека, до распятия, сделал все, чтобы мы, обретенные к распятию и достойные распятия, и ада, и смерти, могли подняться из праха и воскреснуть вместе с Ним. Дорогие мои, здесь мы сейчас находимся в собрании воскресших трупов. Нас сидит 250, 300, 500 человек. Наше место всех на кладбище, будь нам 10 дней или 80 лет. Каждый из вас является воплощением чуда воскрешения Иисуса Христа. Мы были, говорит Писание, мертвы по преступлениям нашим. И Господь Бог оживил нас. Какие нам еще чудеса нужны? Род лукавый и прелюбодейный ищет чудес каждый год, и не только на Пасху. Он ищет и на Рождество, и на всевозможные праздники, и не на праздники, и на выходные, и на будни, потому что ему необходимо подтверждение существования Бога Иисуса Христа, которого можно дернуть за бороду или потерять лампу. И он сделает. Все, что нам хочется, так нам кажется. Он сделал одно и самое главное, самое большое чудо. Он воскресил нас из мертвых. Поняли ли это мы? Или до сегодняшнего дня мы продолжаем оплакивать Его? Веруем ли мы в Иисуса распятого только? Или мы веруем в Иисуса распятого, но воскресшего? Льем ли мы слезы по Нему до сих пор? Или радуемся тому, что несмотря на то, что Он умер, Он все-таки воскрес? Писание, Евангелие от Матфея говорит нам: плевали ему в лицо и заглушали его, другие ударяли его по ланитам. Мы плачем, мы празднуем страдания и смерть Господа Бога. Воины и правители, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздели его, надели на него багряницу, и, сплетши венец на терна, возложили ему на голову и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И мы опять плачем, и мы опять льем слезы. И у меня такое чувство, что Иисуса били, бьют до сих пор и всегда будут бить. Дорогие мои, Он воскрес из мертвых. Когда у вас будет болен зуб, и вы придете к дантисту или к зубному врачу, и он вам вылечит этот зуб, Вы через 5 дней забудете о том, как болел он у вас, и вы будете всем показывать, какой он новый, красивый, блестит, и им можно кушать, и вы будете радоваться. Спасение наше не только в том, что он умер, и мы вместе с ним, но и в том, что он воскрес, и мы вместе с ним. Если бы мы только плакали, как мне иной раз не достает в моей собственной жизни этого счастья воскресения с Иисусом каждый день, счастья желать, бежать, встать утром с этой кровати и рассказывать всем от избытка чувств, эмоций и Духа Святого, что Он жив, жив! Он не просто умер, Он воскрес. И Он живет сегодня в каждом из нас. В Евангелии от Луки они недоумевали. Они пришли Его искать. Описание говорит, что же вы ищете живого между мертвых? Я иногда думаю, почему этот мир, который нас не любит, к сожалению, иногда основательно, иногда без причин. Почему он, смотря на наши лица, или глядя на наши лица, не спешит бежать к Иисусу Христу? Знаете почему? Мне кажется, иной раз, что мы проповедуем этим людям лишь смерть Христову. Но мы не проповедуем им воскресение из мертвых. Потому что если бы мы на самом деле здесь, сегодня и сейчас верили, что он не просто умер, но воскрес, это было бы видно на наших лицах. Они бы сияли улыбками, радостью, обещанием. Мы знаем, что нам принадлежит будущее, даже настоящее, даже прошлое. Нам принадлежит власть над нашими грехами, дарованная нам Иисусом Христом. Мы радуемся. Это должно быть на наших лицах. Отчего столько скорби и печали? Мы его похоронили, да. Но мы пришли туда и нашли пелены его пустыми. Его там нет. Мы пришли на собственное кладбище и не обнаружили себя. Нас там нет. Мы воскресли из мертвых. И мне кажется, почему мы называем светлое воскресение Христово? Потому что оно прозрачное, как ручей. Чистое, сверкающее, сияющее, обещающее, вкусное, прохладное. Это наша надежда на спасение. Воскресение Иисуса Христа. Писание говорит, показались им слова их пустыми. Они не поверили. В смерть веруют, в воскресение нет. Каждому человеку надлежит однажды родиться, а потом умереть. В это мы верим. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос, уверовали ли мы в то, что он воскрес? Нет, не на словах. На словах мы скажем, уверовали. Жизнью нашей ли уверовали мы ли в то, что он на самом деле воскрес? И Петр, наклонившись, увидел пелены, ничего не понял. Да, легко говорить, как Петр. Господи, я за тобой в огонь и в воду. Любишь ли ты меня? Люблю. Любишь? Люблю. Любишь? Люблю. А тут пелены пустые. Ему бы догадаться, любовью этою не хватило. Не хватило. Он продолжал его хоронить. Хотя Иисус раз за разом являет себя воскресшим. Обратите внимание, что Писание говорит, глаза их были удержаны, так что они не узнавали его. Запомните это место. Глаза были удержаны так, что они не узнавали его. И сказал ему, о чем? Они сказали ему, что был Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Брат замечательно говорил здесь. Вот замечательно, откуда бы мы ни были. Хоть с Тулы, хоть с Иерусалима, хоть с Румынии. Вот ожидания людей были очень простые. Придет старик Хаттабыч, дарует нам власть над римлянами. Вот так понимает человек освобождение. Они владели нами, а теперь мы будем владеть ими. Они были господами, мы рабами, а теперь мы будем господами, и они рабами. И естественно, они говорят, ну обратите внимание, не все так просто. Не все так просто. Который был пророк. Хорошо. Да, конечно же, он был пророк. Давайте подумаем, что значит, что они вкладывают, они евреи. Что они вкладывают в понятие пророк? Есть 3 слова на иврите, которые обозначают пророк. Это хазе, раэ и нави, которые обозначают провидец, прозорливец и непосредственно тот, кто прорекает. Обратите внимание, пророк в Библии в большинстве случаев это не тот, кто предвидит будущее, совсем нет. Это который от слова «леави» берет правду от Бога и рассказывает народу правду о народе словами Господа Бога. Это функция Иисуса. Он и провидец, он и прозорливец, ну почти горячо, почти рядом, ну почти Мессия. И они говорят «сильный». Между прочим, «эль-гибор» или слово «сильный» – это одно из имен Господа Бога. То есть они почти уже там, почти рядом, почти верующие не считаются. Почти верующий будет находиться в аду, в отделении для почти верующих людей. Мы должны это запомнить. И они говорят, ну как вот, вот «сильный». Более того, они говорят еще поразительные слова. В деле, в слове перед Богами всех народов, на еврейском языке. А они говорят между собой на еврейском языке, хотя Евангелие от Луки мы имеем на греческом. Но там-то между собой они говорят на еврейском языке. Так вот, на еврейском языке слово «слово» и слово «дело» – это одно и то же слово. Они как бы говорят, у Господа Бога вот слово и дело, это одно и то же. И он вот там, вот он уже почти там. Он и пророк, он, который берет от Бога, он, который видит, который предвидит. Он не просто, он сильный. Ну, хотелось бы сказать Иисусу, подтолкнуть, но к вере не подталкивают. К вере нельзя подтолкнуть, или Дух Святой свидетельствует вашему, и сердце открывается, и вы вдруг раз начинаете жить, или вы не живете. Нельзя почти родиться свыше. Нельзя почти отверзнуть утробу матери. Нельзя почти начать дышать. Нельзя почти жить. Почти жить значит умереть. Один шаг. Это то, о чем говорит нам сегодня Иисус. Может быть, кто-нибудь решил про себя, что он уже дышит, но он только вдохнул и не выдохнул. А дыхание – это умение вдыхать и выдыхать. Может быть, он решил про себя, что он родился, но только, как в известном случае с близнецами, пятка вышла. Но он еще не родился. Это к нам сегодня задается тот самый вопрос, который апостолы один другому перебивая говорили Иисусу, не я ли, Господи, один из вас предаст меня? Каждый не был уверен про себя. Уверены ли мы настолько, что мы не предали ли его? Или потому, что мы часть целого, мы думаем, что мы и целое это одно и то же? Или почему мы уверены, что мы не просто умерли для греха, но воскресли для новой жизни? Где радость? Где это дыхание в мир, который видит, завидует? Где это? Как Господу хотелось бы, наверное, вот в том самом месте от этих слов конкретно перейти к делу. Но открылись у них глаза, и они узнали его. А он стал невидим для них. Посмотрите, глаза их были удержаны так, что они не узнали его, хотя видели. Это в 16 стихе. А в 31 у них открылись глаза, они его узнали, но он стал для них невидим. Поразительная вещь. В тот момент, когда они поняли, что это наконец-то он стал для них невидим. И они стали говорить, когда он появился перед ними еще раз, может быть, это Дух. Дайте нам его пощупать, дайте нам на него посмотреть, дайте посмотреть, что слово его и дело его – это не разные вещи, как у нас, людей. И Иисус говорит, да я ем, да вы можете до меня дотронуться, дорогие мои, Господь Бог хочет, чтобы наше духовное спасение, когда невидимое для других людей, вы можете говорить сколько угодно, я спасен, кто это знает? Кто это видел? Кто до этого может дотронуться? Имеешь спасение, имей его в самом себе. Бог знает, Дух знает. Он судит до разделения суставов и мозгов. Он знает, спасены вы или нет. Не судите о других. Но люди другие. Они желают, чтобы вы не просто говорили о вашем спасении. Они желают, чтобы вы были видимы. Чтобы люди видели, как вы живете. Что вы делаете? как вы радуетесь, чтобы Писание говорит, вы и мы находились в любви у всего народа за то, что мы вот живые, дышащие, здоровые духовно. Ах, как Иисус этого хотел. Но Он стал невидимым для них. И на то была причина. Причина очень простая. Потому что они опять не узнали Его. Откуда я знаю? Да в деяниях апостолов. Уже перед самым восхищением, вознесением. Они говорят, не съели время, говорят, восстановить царство Израилю. Ну, давай! Вот у нас тот же самый вопрос. Мы как? Мы празднуем Его воскресение. Мы живем жизнью целой, красивой, полной. В еврейском языке нету слова «свобода». Есть только слово «освобождение». Вот когда израильтяне вышли из Египта, почему греки не понимали израильтян? Почему египтяне? Греки говорили, да человек рожден свободным, а евреи знали, что свобода – это награда от Господа Бога, это Его великая любовь. Поэтому вы нигде не найдете в Торе или в Пятикнижии Моисеева слова «свобода». Его нету. Его не было ни здесь, ни здесь. Израильтяне не понимали, как свобода, с которой человек рождается. Они знали, что нету понятия «свобода». Есть понятие «освобождение». Мы все родились рабами. Но Господь Бог освободил нас. Аристотель в своем трактате о государстве говорит, что люди рождаются рабами и рабами умирают. Или рождаются свободными, ничего поменять нельзя. А Господь доказал, что да, поменять можно. Мы, рожденные рабами, получили освобождение. И Господь Бог говорит, послушайте, я невидим для вас и для тех, кто не видит меня в вашей жизни. Если вы не просто умерли со мной, но и воскресли, наше место не на кладбище, наше место на пиру, пусть еще не на том пиру Агнца, но здесь, на этом пиру жизни, когда мы являем Его любовь, Его радость, Его желание видеть всех спасенными. И это делает нас свободными, или точнее, освобожденными людьми. Я буду заканчивать. В пятницу мне позвонила дочь моего близкого знакомого и соседа и сказала, что ее папа умирает. Он лежит в хосписе. Это место, где у людей нету никакой надежды. Нету надежды, нету надежды быть спасенными физически. Я не знаю, или вам доводилось когда-нибудь быть в этом месте. Я бывал в нем достаточно много раз. Я боюсь туда ходить. Потому что, когда вы приходите к человеку, цветущий, здоровый, а он лежит, умирает. И вы его как бы утешаете, но знаете, что отсюда вы пойдете и будете обедать, ужинать, а он останется один наедине со своими мыслями умирать. И вы чувствуете какую-то вину перед тем, что у вас все нормально, а у него так все плохо. Я советую для тех людей, которые на самом деле думают, мямлят, или выпрашивают, или требуют что-то у Господа Бога, подойдите в те места, где люди умирают. Вот прямо здесь, сейчас, в наше время, может быть, недалеко в Москве, здесь тоже. Он неверующий человек. Я пришел к нему со страхом, потому что я знаю, что он умирает, у него последняя стадия рака. В тот момент, когда я пришел, он не ел уже 10 дней, а ту воду, что он пил, он... И надо видеть, он почти уже не шевелится, от него осталась кожа до кости, он потерял 30 кг вес. У него боли страшные, и ему дают наркотики, чтобы убрать эти боли. И я стою над этим телом, это даже уже трудно назвать человеком, и у меня одна единственная мысль. Коль скоро я не могу ничего сделать для его физического спасения, я должен ему рассказать об Иисусе Христе. Я ему и раньше рассказывал, но он, будучи человеком светским и здоровым, никогда на это не обращал внимания. Я говорю ему, ты должен примириться с Богом, ты должен примириться с Иисусом, а сам мало верю, потому что наверняка он даже не слышит. И вдруг вдруг, вот это вот чудо, посреди тишины и абсолютно безнадежной ситуации, он говорит мне абсолютно ясным голосом: я молюсь об этом, я думаю о том, чтобы примириться с Иисусом. Помоги мне в этом, Господь Бог. И все, и больше ничего не сказал. Он еще жив. А я подумал: Господи, Боже мой, вот ему осталось совсем немного. Я даже не знаю, вернусь или я его застану. Я не знаю. Но Господь Бог показал мне вот сейчас, в эти пасхальные дни, чудо. Когда передо мною живой труп, живой труп. Господь Бог говорит: даже человеку, у которого нету надежды увидеть в жизни этой какое-то счастье, почему должно быть так, что мы начинаем верить в него только тогда, когда нам уже плохо? Почему? И Господь Бог все-таки делает это. Здесь, на наших глазах. И мне вдруг, почему-то, прямо в этой палате стало безудержно радостно. Это было дико. Рядом лежал еще один умирающий человек. И мы говорили с ним очень долго. Очень долго потом. Но мне было радостно. Мне было радостно, потому что я вдруг практически подумал о том, что то, что он видел в жизни других людей верующих, может быть, в жизни моей семьи, может быть, то, что он сейчас сказал, было следствием того, что он увидел Бога после того, как услышал о нем и после того, как узнал о нем. Вы понимаете? И несмотря на то, что он там умирал, там на этой кровати, все в трубках, рождалась новая человеческая жизнь. И это было так чудесно, в 10 раз более чудесно, чем тот огонь, который то ли с неба, то ли из другого места сходил буквально в 500 метрах от этого места в Иерусалиме. Ибо это есть настоящее чудо. Мы празднуем сегодня вот это чудо. Дотроньтесь до себя. Мы живы. Не удивительно ли это? Дотроньтесь до своей души. Она радуется. Не удивительно ли это? Дотроньтесь до своего сердца. Оно поет, ожидая вечности. Это ли не чудо в этом мире развращенном, в котором мы живем? Что еще нам? Отчего поникли лица? Отчего не горят глаза? Отчего уста не улыбаются? Дорогие мои, не будет дано никакого знамения, более, кроме знамения Ионы пророка. 3 дня, 3 ночи, в чреве кита, вышел наружу, 3 дня, погребены всю нашу жизнь, и мы живы сейчас, отсюда и в вечность. Это ли не радость? По Москве сейчас много колоколов. А у меня в душе, я даже не знаю, ли колокола, или арфа, или скрипка. Я не знаю. Я знаю, что радостно мне. И мне очень бы хотелось, что когда я уеду отсюда, чтобы Пасха наша продолжалась не один день в году, а 365. Каждый раз, когда мы открыли глаза, и как талань: Господи, я без Тебя не могу. А почему не могу? Да потому что жив. Мертвому не нужна ни вода, ни потоки, ни воздух. Ему ничего не надо, кроме тихого места на кладбище. Если вокруг нас все тихо, оглянитесь, может, над нами могильная плита. А сам тот факт, что я хочу его, я умираю за ним, я жажду его, говорит о том, что я жив. И всегда буду жив с Божьей помощью. Давайте помолимся. Благословим Творца за вот ту великую, великую, величайшую радость, которую Он нам подарил. Жить здесь и уже в вечности. Умереть, но и воскреснуть. Печалиться, но надеяться. Плакать и радоваться. Каяться и получать прощение. Получать прощение и идти другим путем отсюда к небесам. Каждый день заново, каждый день радость. Открытие страниц Писания. Этого ли недостаточно? Если не это, что еще? Он отдал всего самого, себя полностью, до конца, до последней капли крови. Больше Бог не может ничего отдать, кроме как самого себя. Давайте же примем из Его рук с благодарностью эту жертву чистую, непорочную, закланную за наши с вами грехи. Тем, кто был достоин всего, но отдал себя на поругание, дабы мы с вами могли иметь жизнь вечную. И мы имеем ее. Значит, жив Христос. Значит, Он жив.